Доброе утро всем в стране и в мире. Мы читаем Шлаве Сулам, пятый том, Вавилонский Талмуд, страница 139, молитва. Мы напоминаем, что вы можете задавать вопросы в прямом эфире через сайт интернета www.kav.tv. Вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в прямом эфире. Шлаве Сулам, пятый том, Вавилонский Талмуд, страница 139, статья «Молитва». Сказано в Масехе Таанит мудрецами: «Для любви Творца Создателя вашего и для его работы служит молитва». Молитва ли это или просто работа? Сказано в Талмуде: «Это работа всем сердцем вашим». Что же это за работа, что в сердце? Ответ — это и есть молитва. Почему молитву называют работой? Работа ли это молитва Творца, чтобы выполнил наши просьбы и удовлетворил все наши потребности? Если уж мудрецы говорят именно так, то, видимо, намекают на то, что есть в понятии молитва особый смысл, что это работа, а не просто молитва. Если так, то что же это за смысл, на который намекают мудрецы? Человек, безусловно, не способен молиться и просить о чем-то, если нет у него ощущения, что ему чего-то недостает. И только когда человек чувствует, что ему чего-то либо недостает, только тогда он начинает просить это, причем именно у того, кто способен дать ему. Ведь человек способен просить только у того, у кого есть нужная вещь. И он знает, кого просить, у кого есть желание помочь ближнему. И потому, когда человек уже молится и просит Творца, чтобы удовлетворил его потребности, молитва обязательно должна быть конкретной и точной. То есть он должен ясно понимать, чего именно ему не хватает. Это и означает, что когда человек просит Творца, то должен представить себе, что сейчас он говорит, например, с царем. И этот царь способен легко и просто дать ему такие блага, что он станет самым счастливым человеком в мире, ведь абсолютно все имеется у царя, и ни в чем нет недостатка. И человек должен заранее, до молитвы, вдуматься и тщательно разобраться, чего же именно не хватает ему на самом деле, чтобы, получив от царя то, что просит, уже не ощущал больше недостатка ни в чем и стал бы самым совершенным человеком в мире. И как мы изучали, цель творения — насладить творение. То есть со стороны Творца нет никаких препятствий к тому, чтобы дать творениям все блага и наслаждения. То есть то, что Творец создал в творениях потребность, называемую желание получить, создано им именно для того, чтобы удовлетворить эту потребность. Ведь, как мы уже говорили, неудовлетворенные потребности ощущаются как страдания и беды. Таким образом, каждая из потребностей была создана именно такой, с намерением, чтобы через ее удовлетворение ощутили бы наслаждение. Ведь именно намерение насладить включает в себя и то, что должна быть потребность в таком наслаждении, в соответствии с правилом, что только сильная потребность получить что-либо дает настоящее наслаждение, это удовлетворение. Известно ведь, что даже когда угощают человека угощением по его вкусу и вовремя, то наслаждается, но если нет у него в данный момент аппетита, то не получит никакого удовольствия от еды. И потому, когда у человека есть потребность, которую он не может удовлетворить, конечно, он начинает молить Творца, чтобы дал ему желаемое, поскольку человек обычно просит у Творца все наслаждения и удовольствия, то, как мы уже выяснили, со стороны Творца нет необходимости, чтобы человек молил его дать ему блага и наслаждения, поскольку это именно и является желанием Творца насладить творение. И нет никакой необходимости просить у кого-либо вещь, которую он и сам хочет дать, и дает. Из этого следует, что человек должен хорошо все продумать, прежде чем просить Творца, чтобы дал ему желаемое. то, чего ему не хватает. Настолько, что вынужден просить это у Творца, и это похоже на то, что Творец будто бы не даст человеку до того, как человек сначала попросит Творца. Но цель творения, состоящая в том, чтобы насладить творение, не включает в себя никаких просьб. Просьба — это вещь, которая родилась позже со стороны творения. И потому это проблема творения — просить у Творца, но просто о наслаждениях и благах не конкретно, нет необходимости просить Творца, ведь его желание именно и состоит в том, чтобы насладить творение. Но тут следует иметь в виду, что имело место сокращение, которое называется исправлением творения. Оно было вызвано тем, что получение дара Творца вызвало у творения чувство неудобства и стыда, так называемое скрытие, исчезновение, наслаждение. Это исправление мы относим к творению, которое мы называем Малхут Мира Бесконечности, к тому кли, сосуду, который получил весь свет Творца. И когда этот суд получил весь свет Творца, все уготованное для него наслаждение, то под воздействием света в нем пробудилось стремление к тому, чтобы по своим свойствам уподобиться Творцу, и потому сделал сокращение, сократил себя, то есть прекратил получать. В Талмуд Эсра Сферот, страница 9, написано: «И высший свет не прекращает светить для творения ни на миг». А понятие сокращения и исчезновения света, которое мы здесь обсуждаем, используется только применительно к действиям кли, то есть центральной точки творения. Пояснение. Несмотря на то, что свет свыше не прекращает светить, кли все же не получает абсолютно ничего из этого света, поскольку ограничила и сократила само себя. И как сказано, понятие «не получать ради самонаслаждения» не относится к цели творения, а определяется как исправление творения. Это действие, производимое со стороны нижнего, которое стремится уподобиться по свойствам Творцу. Из этого следует, что неисправленные творения не могут получить благое наслаждение, несмотря на то, что Творец желает их дать, поскольку для этого нужны им альтруистические сосуды. И это зависит от получающего, а не отдающего. Так как именно творение, называемое Малхут Мира Бесконечности, сделало сокращение. А потому и исправление, то есть создание соответствующего кли, относится к творению, так как это оно решило получать только при условии, что у него будет намерение получать только альтруистически, то есть только для того, чтобы доставить наслаждение Творцу. И потому, когда человек молится Творцу, чтобы дал то, чего ему не хватает, то следует понимать, что не хватает ему вещи, которые не относятся к цели творения, а только то, что относится к самим творениям. То есть Малхут, называемое творение, которое и получает от высшего наслаждения, она и создает новое кли, то есть решает не получать наслаждение, кроме как в это новое кли, которое называется кли отдачи. И следовательно, только об этом новом кли следует молиться Творцу, чтобы дал его, потому что только его и не хватает творению. И в этом следует разобраться. Если это кли должно создать творение, как было сказано выше, что Малхут создает новое кли, то почему человек сам своими силами не делает этого кли, а должен молиться Творцу, чтобы дал ему это кли? И кроме того, если мы говорим, что это кли должно создать творение, то почему сказано, что только об этом и следует просить Творца? Если это относится к духовной работе самого человека, то почему же он должен просить об этом Творца? Это рассматривается в Брахот. И сказал Раби Ханина: «Все в руках небес, кроме страха перед небесами». Как сказано: «И вот сейчас, Исраэль, ответь, что же требует Творец, Создатель твой, от тебя, от народа своего, как ни страха небес». И поясняет Раши: «Все в руках небес, но праведником или грешником не становится по воле небес. Этот выбор оставлен самому человеку, и открыты ему два пути, и выберет он для себя страх небес». И понятие «страх небес» рассмотрено в Сулам. Но не страх начальный, не страх последующий. Они ни в коем случае не для выгоды творения, а только от боязни не упустить никакой малости в желании доставить наслаждение Творцу. Это и есть объяснение, что такое страх небес. Это значит, что человек должен иметь намерение, чтобы все, что он делает, делалось только, чтобы доставить наслаждение Творцу. И мы задали вопрос, если это так, и понятие альтруизма предоставлено для работы человека, то почему мы сказали, что это возможность действовать таким образом, он должен просить у Творца? Ведь сказано «все в руках небес, кроме страха перед небесами». Но следует знать, что человек не способен действовать против своей природы, в которой родился. А Творец создал человека эгоистическим, от природы, желанием получать, как это выше уже сказано, что без желания получать наслаждение нет никакой возможности насладиться. И как мы уже говорили, суть творений, то новое, что сказано из ничего, создано из ничего, это желание получать. И потому, когда человек хочет сделать хоть какое-нибудь альтруистическое действие, он должен идти против своей природы. И если так, если нет у человека возможности изменить свою природу, то почему мудрецы говорят «все в руках небес, кроме страха небес», что вроде бы есть у человека возможность и силы изменить себя? И можно уточнить, что здесь есть два этапа. Первое. Есть только желание, замысел, то есть только намерение поступать альтруистически. И второе. Есть у него также возможность и силы притворить свои мысли в действие. И теперь ясно, почему человека требует, что следует выбрать альтруистический образ действий, потому что это и есть кли, сосуд для получения целетворения, то есть способ получить все блага и наслаждения, и если нет у человека такого кли, то он останется во тьме без света Творца. И после того, как он понял это совершенно ясно, и точно пытается начать действовать с альтруистическими намерениями, то видит, что абсолютно не способен действовать против своей природы. И в этот момент лучшее время для молитвы, но не раньше. Поскольку раньше он не способен просить, требовать помощь срочно и неотложно, он просит отдающих килим, свойств, которые дадут ему жизнь, а существование без них для него уже подобно смерти, как сказали мудрецы. Грешники при жизни называются мертвыми. И по своей природе человек не способен просить о помощи, кроме тех случаев, когда невозможно самому достичь желаемого. Так как до этого мешает ему чувство стыда. Как сказали мудрецы о высказывании, «Крум — это унижение для людей». Мудрецы поясняют следующим образом. Когда человеку нужна помощь других людей, то лицо его меняется, как у крума. Что такое крумы? Есть птица, живущая у кромки моря, и она называется крум. И когда восходит солнце, изменяется ее окраска на множество цветов и оттенков. И известно, что наша материальная природа дана нам для того, чтобы на ее примере мы научились духовным действиям. То есть научились действовать духовным альтруистическим образом. Но прежде чем человек окончательно поймет, что не способен самостоятельно достичь отдающих свойств, он не способен просить Творца, чтобы дал их ему, так как нет у него еще настоящего желания настолько сильного, чтобы Творец ответил на его молитву. И потому должен человек сделать все возможное, пытаясь получить альтруистические свойства, и только после множества попыток и усилий, завершившихся безрезультатно, и потраченных якобы впустую, появляется подлинная молитва из самой глубины сердца. И вот тогда он уже способен получить помощь свыше, как сказано мудрецами, приходящему, очиститься помогают. Но поскольку эта молитва против природы человека, так как человек создан желанием получать, то есть чувством себялюбия, то как же он может молиться Творцу, чтобы дал ему альтруистические свойства, когда все тело, все его существо противится этому желанию? Поэтому и говорится, что молитва – это работа, потому что требуется огромное усилие, чтобы из самой глубины сердца взмолиться к Творцу о том, чтобы Он дал альтруистические свойства и помог уничтожить в человеке эгоистические силы, желание получить для себя. И поэтому, говорят мудрецы, ваша работа – это молитва, та работа, что в сердце. И теперь понятно, почему молитва – это работа всем сердцем, потому что человек должен изо всех сил работать над собой, чтобы уничтожить свое себялюбие и заменить его работой по постижению альтруистических свойств. То есть именно над желанием, чтобы появились у него альтруистические свойства, и должен работать человек, чтобы это желание породило истинную молитву о том, чтобы даровали ему альтруистические свойства. Вопросы? Да. Из статьи выходит, что сила отдачи – это в сущности раскрытие. Почему называют это отдающими килим, а не раскрытие альтруистическое? Что такое называется наполнением? Наполнением называется то, что получается в стремлении. Если я хочу что-то, я чувствую удовлетворение, называется, что у меня есть наполнение. И, может быть, в ту секунду я начинаю стремиться к чему-то другому. И относительно этого у меня нет наполнения. В той мере, в которой клей изменяется, его наполнение, его потребность к другому наполнению все время изменяется. И поэтому, это как он дает пример, когда маленький ребенок стремится к игрушке, потом к книге, потом к знаниям, потом быть кем-то большим, что-то изобрести, что-то сделать. То же самое и у нас. Мы не остаемся с тем же самым желанием, с которого начинаем работу. Поэтому исправление — это исправление на наполнение более совершенное, более вечное, которое изменяется. Если я прежде думал наполнить себя наслаждениями и чувствовать, что я получаю их, в процессе исправления я совершенно изменяюсь и начинаю ощущать, что наслаждение в том, как я наполняю кого-то. Возлюби ближнего, как самого себя, то есть, как я любил себя, я сейчас должен прийти к состоянию, что я таким же образом отношусь к ближнему. Наполняю его килим. И в этом ощущаю свое наполнение. То есть, не то, чтобы есть у меня бесконечное изобилие, и я наполняю кого-то, есть у меня что-то, и я чем-то... В чем-то тоже даю ему. Нет, у меня нет ничего. Сверх моих естественных пустых килим я даю постороннему, то есть ближнему наполнение. И в этом я чувствую, что я наполняюсь. И предыдущие мои естественные килим остаются пустыми в этом. То есть совершенно я получил новое желание.
Я стремлюсь наполнить ближнего, и от этого я чувствую наполнение. Тогда о чем ты спрашиваешь?
Отсюда мы видим, что я полностью изменил свое клей. И не говорится о том, что я в том же клей, которое у меня было, я смогу наполниться. Нам необходимо понять, что в клей желания насладиться мы никогда не наполняемся. Его невозможно наполнить. Потому что в тот момент, когда я пытаюсь его наполнить, стремление немедленно исчезает, а мера стремления – это мера наслаждение, ощущаемое, и тогда наслаждение исчезает. Поэтому, короче говоря, скажем, я творец, и могу все. С самого начала я понимаю, что желание насладиться не может наслаждаться. Потому что если оно получает то, что оно хочет, оно немедленно прекращает в этом чувствовать вкус. Я должен придумать кли, которое будет наслаждаться, чтобы наслаждение оставалось в нем вечно. Потому что ощущение наслаждения – это ощущение жизни. И тогда, каким образом я могу это сделать? Необходимо, чтобы было стремление в непрекращающемся кли. Каким образом? Только с помощью отдачи. Поэтому все мои действия в конечном счете, все действия между Творцом и Творением, они в том, каким образом исправить отношения между ними. Со стороны Творца есть благо, наслаждение, бесконечное наполнение, без сокращения, без границ, без ничего. Есть только условия. Это наполнение может проявиться в совпадении по свойствам. И для этого нам необходимо себя исправить. Иначе, мое стремление, если я прихожу к наполнению прямым образом, я наполняюсь и сразу становлюсь пустым. Почему пустым? Насколько наполнение проявляется во мне после моей встречи с ним, я становлюсь более пустым. Скажем так, если я сейчас был бы принц, и вдруг произошло какое-то чудо, проклятие, неважно что, и я оказался в каком-то удаленном месте, и там я какой-нибудь бедуин. Какая разница есть? Был больше свет, а теперь нет ничего. А потом, скажем, не знаю, там, не принц, а тот, у которого есть духовная ступень. Исчезает стремление, и человек чувствует этим огромную ужасную тьму. Поэтому то, что мы чувствуем, падение, тьму, это чтобы показать нам, насколько наше желание насладиться прямым образом ему запрещено встречаться с наполнением. Оно немедленно входит в тьму. И мы, как Бааль Сулам показывает нас, уподобляет нас каким-то маленьким бабочкам, которые летят на огонь и сгорают в нем. Вот так вот летят. Знаете, ночью так. Летят, ты делаешь костер, на него летят различные и сгорают внутри этого огня. Так и мы в нашем мире. Поэтому исправление должно предшествовать. Для того, чтобы мы не попали в огонь, есть сокращение, духовный мир скрыт, только в той мере, в которой ты можешь подготовить себя к работе ради отдачи, в этой мере он раскрывается. Иначе мы получали бы огромные удары. Ты получал бы какой-то наранхай, даже на самой маленькой ступени. Немедленно при его получении стремление исчезает. И тьма, которая получается, она хуже этого мира в миллиарды раз. Человек не может ее выдержать. Для того, чтобы привести нас к этому наполнению, без исчезновения стремления, без того, чтобы это стремление исчезло, прекратилось, от безвыходности скрывают наполнение и дают человеку постепенно понять, что он должен находиться в совпадении по свойствам с наполнением, то есть обязан прийти к стремлению, которое не будет зависеть от его собственного желания. И это проявляется как любовь к ближнему. Он сказал одну вещь. Необходимо понять, что здесь есть две вещи. Есть желание, которое является потенциальным желанием отдачи, то есть стремление, и его реализация. То есть получается, что само стремление – это уже клето желание. Есть желание общее – насладиться.
И
есть стремление, в котором я хочу что-то добавочное к желанию. Я стремлюсь, это называется украшение. В этом смысле стремление. Я стремлюсь. Страстно желаю. Это то, что я приобрел. То, что я построил в себе. Внутри своей работы. Внутри этого выяснения. Общее желание существует с самого начала.
Вот.
Еще вопросы?
А коль барур?
Все ясно? Хорошо. Он пишет здесь, что корень творения это он сотворил желание насладиться, и потом Малхут создала сокращение. Где корень творения со стороны творения? Корень творения со стороны творения приходит к нам от разбиения келим, когда свойство бины, то есть желание отдавать, свойство Творца, Элоким, эта искорка упала внутрь желания насладиться. И с помощью этой искры человек может спрашивать у себя, почему он находится во тьме, в пустоте, почему он не получает наполнение, и с помощью этого выяснения между искрой и желанием насладиться начать требовать большую силу для этой искры, для точки в сердце. И так увеличивать ее, чтобы она была в его глазах более важной, даже если она и маленькая, чем весь мир и все наслаждения, все это сердце. Чтобы эта точка была более важной и больше, чем сердце, была над ним. И так, в важности этой точки, отдачи, искры, бины, человек вдруг начинает подниматься. С помощью чего он поднимается? С помощью того, что всякий раз, когда его желание насладиться возрастает, и он ставит эту точку выше. Желание насладиться еще больше возрастает, и он увеличивает точку и ставит ее наверх. И еще больше, и так далее. Так он растет. То есть точка растет только за счет желания насладиться. Может быть, я неправильно это нарисовал, потому что желание насладиться – это маленькое. Скажем так. Я иногда как в написанном сокращаются, так и я и в чертежах это делаю. Смотри, есть маленькое желание насладиться.
Гашми.
Материальное.
Гашми. Бонагиткаха, ТВ.
Скажем так, естественное.
ТВ. Маздумер ТВ.
Естественное, что значит естественное?
Бонагиткаха, миалида.
Скажем так, от рождения.
Миалида. Миалида, михинух.
От рождения, от воспитания.
Миасвива.
От окружения.
И
вдруг раскрывается у меня точка в сердце. Свыше в меня вложили точку в сердце. Выше моего желания насладиться. Это мое сердце. И такова точка. И Творец ставит человеку это условие. Он зажигает в нем это желание. что выгодно духовно и так далее. Потом он приводит его в группу, к книгам. Что дальше? Если человек вкладывает в себя, вызывает свет, возвращающий к источнику, что растет? Точка не растет. Он получает удар, он получает падение. То есть его желание насладиться возрастает. Желание насладиться как бы выросло. Но когда он работает с помощью света, возвращающего к источнику, вся эта добавка желания насладиться, которая есть в нем, всю ее он вносит под важность точки в сердце. То есть как будто бы та самая сила, тот самый объем, добавка желания насладиться, которая раскрылась во время падения. С помощью света, возвращающего к источнику, он вносит все это желание внутрь точки. Он говорит, что несмотря на то, что мне тяжело, и тьма, и так далее, и так далее, и так далее, духовное важнее. Как он объясняет нам на странице 106, где он говорит о Ахаб Высшего, по сравнению с Бегатом и Найм Нижнего. И тогда получается, что он поднимается над своим желанием насладиться, и точка в сердце его становится больше. Весь тот объем, который есть здесь в желании насладиться, важность добавки желания, вся эта важность от добавки желания перешла в точку. И тогда она выросла. И снова, с помощью света, возвращающего к источнику, он работает, и получает еще большее падение. То есть, это первое падение, это второе падение. И снова он работает с помощью света, возвращающего к источнику, группы, распространения, учебы, и вырастил точку в сердце еще большую. Скажем, здесь точка в сердце была с авиютом 0, скажем просто так. Здесь авиют алев и так далее, пока он ее не вырастил, то авиюта далит. Все. Тогда раскрывается ему высший свет. Авиют далит – это махсом. Потому что если у него есть авиудалец, то у него есть 10 полных сферот. Он пришел к полной мере. Это то, что он говорит. То, что называется сеа, то есть мера. Необходимо, чтобы было полное усилие, полное желание. Так он сделал. И его точка в сердце получила это полное украшение, то, что называется украшением. И тогда он приходит к корню своей души. То есть все свое падение носит под точку сердца. Или он представляет это иным образом, что Ахаб Высшего делает это. Неважно, главное не путаться. Чтобы нам была возможность сказать самостоятельно, что... чтобы у нас была возможность производить правильные действия.
Что растет? Сама точка в сердце? Или строится кли над этой точкой в сердце?
Магуделькан.
Что здесь растет?
А кли...
Кли в точке сердца или точка в сердце? Точка в сердце – это кли для получения духовного. Точка в сердце – это тот самый экран, это искра от разбитого экрана. Скажем, это экран или режимо от разбитого экрана. Решимо. Лучше сказать решимо разбитого экрана. С помощью окружающего света я исправляю это решимо. И тогда, после того, как я работаю над ним, я хочу, пытаюсь, чтобы оно было исправлено, чтобы оно было настоящим экраном. И тогда у меня оно превращается в экран. Первый экран. И тогда, после того, как у меня есть авиют, смотри, здесь, в первом экране, есть у меня авиют. Это 10 сферот авиюта. И экран над ним. Поэтому здесь это все духовное кли. И отсюда начинается духовный путь, духовный процесс, то есть раскрытие светов, работа с экранами. Я уже знаю, где я нахожусь. Поэтому вся эта работа, к которой мы приходим, происходит во время подготовки.
Такой вопрос. На вашей статье говорит, что все в руках небес, кроме страха. Почему страх является стимулом для эволюции человека?
Рабаш говорит, что все в руках неба, кроме страха перед небом. Почему этот страх является двигателем продвижения человека? Страх — это впечатление внутри кли от состояния, в котором оно находится. Впечатление, ощущение, что у меня есть внутри кли. В состоянии, в котором кли наполняется, впечатление внутри кли называется радостью, а состояние, в котором кли является пустым, впечатление внутри кли называется страхом. Теперь можно еще истолковать, объяснить несколько видов, какие виды радости или виды страха могут быть. Или страх от того, что у меня нет, если я желание насладиться, то я все время боюсь, что у меня не будет, или у меня нет, или у меня не будет. И в этом весь человек. Или он боится, что кто-то заберет у него жизнь, или он боится, что у него не будет достаточного наполнения, или он нанес вред другим, или что другие нанесут ему вред, или что не будут его уважать. Есть различные виды страха. Страх — это изъян или отсутствие наполнения в желании насладиться. Скажем так, страх от возможного недостатка. Может быть иной страх. Если мое желание насладиться уже является непригодным в моих глазах для работы с ним, для наполнения его, то тогда я перешел к другому этапу, в котором мое желание насладиться только для того, чтобы с его помощью над ним я мог наполнять остальных. Тогда я уже боюсь, смогу ли я это реализовать, будет ли у меня возможность, будет ли у меня шанс, не заберут ли у меня это стремление к этому, и так далее, и так далее. То есть уже этот страх, этот трепет, уже смогу ли я быть отдающим, это называется страхом перед небом. Поэтому написано, что это зависит от человека. Все в руках неба, то есть все есть свыше, наполнение, как мы здесь изображали. Все есть свыше. Добро, наслаждение, благо, без всякого ограничения, без сокращения. Все есть, кроме страха перед небом. Кроме кли, которое нам необходимо подготовить, которая находилась бы в совпадении по свойствам. То есть, как Творец наполняет, так и я наполняю. Стремлюсь ли я к этому? Если у меня есть такой страх перед небом, чтобы я смог это реализовать, если есть, то этого достаточно.
Это то, что наполняет меня. И каждый раз человек находится в страхе перед небесами этом, и это в сущности символизирует нам кли, которая все время растет. Страх — это то место, написано есть нет у Творца ничего, а его дворце — это сокровище страха перед небесами. Только, то есть только этого не хватает. Да. Мы видим, Нихналон, что разница между религией и Каббалой, что в Каббале человек понимает, что он сам должен произвести изменения, сам должен измениться. И все равно мы видим, что окончательное изменение, конечно, Творец должен произвести. Это исправление делает свет, а желание исправиться исходит от человека. И это называется молитвой. О чем же ты спрашиваешь? Больше, чем желание, хисарон нам не нужно. Но не желание наполниться, а желание, чтобы мы захотели наполнить ближнего. Это называется любовью. Любовь к ближнему. Кто объясняет? Возлюби ближнего к самого себя. То, что есть у тебя, ты как бы передаешь другим.
То есть,
когда ты участвуешь во всем общем кли Адама Ришон, во всем, что есть у тебя, это закон жизни, и материальный, и духовный. Научись своего тела, как каждый орган, каждая клетка функционирует, и ты увидишь, что это закон жизни. Иначе нет живого, нет развития. Развитие только через отдачу, на всех уровнях. Поэтому человек, который хочет получать, он этим является единственным вредящим элементом в мироздании. Какая разница между молитвой «дай мне» о получении и между молитвой «дай мне возможность отдавать». Молитвы для себя не получаются. Ты можешь кричать тысячи лет. Мы видим, какая польза от всех молитв и криков во всех религиях, и верованиях, и медитациях. Кроме того, что занимаются самообманом, у них ничего нет. И тфила, которая действительно об самоисправлении, молитва, которая находится в том же направлении, которое Творец ждать от человека, она принимается, потому что сила природы помогает тебе, потому что ты работаешь вместе с ней, как в каждом законе. Если я беру закон притяжения, я использую его, соответственно, закону, то я извлекаю из этого пользу. Если я использую это против закона, то я немедленно получаю наказание, поломку, неисправность. То же самое и здесь. Мы должны понять, что мы находимся в системе законов. Поэтому нам стоит учиться у природы, у биологического организма. И кто использует закон отдачи, общий закон природы, то, конечно, он удостаивается жизни, продвижения, успеха. кто против, то, соответственно, этому он раскрывает неудачи, неуспехи. Это называется у нас ударами, страданиями. Что гарантирует то, что ученик, который учит Каббалу, то, что он будет ждать, изменит ему молитву. Почему же он тебе должен изменить? У тебя есть кли к этому. Молитва. Что такое молитва? Я достиг какой-то меры желания в своем сердце. Этого я прошу. Что значит я прошу? Я не должен сейчас раскрывать рот и начинать что-то произносить. Это ничего не стоит.
А
в духовном желании действует. А не колебания, исходящие изо рта.
Или
колебания, исходящие изо рта, это есть в парцуфе, там это называется отраженный свет. Поэтому в той мере, в которой сейчас мое желание сердца находится, в той мере я и молюсь. В той форме я молюсь. Я сейчас молюсь. Я хочу спать. Что-нибудь поесть. Что-нибудь разные маленькие вещи. Я даже не знаю, что. Но то, что сейчас чувствует мое сердце внутри, это называется молитва. Это называется потребность сердца. Я хочу или нет. Я осознаю это или нет. Так это внутри происходит. У каждого. Говорят, корова мычи, что-то хочет. Это называется молитва. Есть у нее хисарон. Это действует духовно, материальным, везде. Кроме желания и наполнения, и свет, который исправляет эту потребность, больше ничего нет. Поэтому мы должны с помощью внешнего окружения, то, что называется учитель, книги и группа, повлиять на наше сердце, убедить его. И мы так устроены, что мы впечатляемся от окружения. Повлиять на наше сердце, чтобы наше сердце захотело измениться.
Ликабель
получить желание к другим наслаждениям. И тогда то желание, которое будет в сердце, без моего контроля. Это совершенно без моей возможности контролировать это. Я изменяюсь и начинаю молиться. То есть не думай, что твоя голова сейчас воздействует на сердце. Я вхожу в общество, в группу, я вхожу в учебу. И в этом есть у меня и голова, и сердце, и желание. Я прихожу, я на карачках или на двух ногах, я прихожу на урок. Я слышу, насколько я способен услышать. Если я не слышу хорошо, я покупаю прибор. Если я не вижу хорошо, покупаю очки. Если я не могу соединиться с товарищами, я с ними обнимаюсь, я им что-то делаю хорошее. То есть здесь есть, с этой стороны, и только. Есть усилия, только с одной стороны. Я произвожу усилия. Во всем. Во всем, что возможно. Буквально в чем только можно.
בגוף,
теле,
ממש, בגופי,
בזמני, בזמן времени, в подарках, которые я раздаю всем товарищам. Что угодно, может быть, ты что-то хочешь, может быть, что-то тебе сделать. Во всем. Здесь идет совершенная ложь, неважно в чем. Итак, в общем, я воздействую на окружение. Окружение — это книги, учитель, и что еще? Группа.
Зеу.
Все.
Забисаколь.
Это в общем называется среда окружающая. И так как это окружающая среда повлияет на мое сердце, или правильно сказать, на точку в сердце, это я уже не знаю. Я уже этого не знаю. Я уже не хозяин над этим. Мне уже здесь не помогут мои мысли. Мой самоконтроль. Нету здесь самоконтроля. Нет у меня ни малейшего знания, не малейшей возможности измерить, как мое сердце впечатляется и что оно хочет. Отныне и далее это как бы скрытие. Это внутри сердца. И то, что ощущается внутри сердца, в точке сердца, это идет к Творцу. Это моя просьба. Это и есть молитва. Это вообще не имеет ко мне отношения, не относится ко мне. Я не знаю, что там происходит внутри моих желаний. Это уже духовное. И насколько я хочу, насколько я не хочу, там действительно ли я хочу отдавать, или не на самом деле я хочу отдавать. Если я начинаю контролировать своим разумом, это уже глупости, это неправильно. Я все обманываю, я начинаю все в пути добавлять всякие определения, украшать, это вообще неправильно. То есть я не хозяин своего сердца, и я не хозяин своей молитвы. Это результат того, как окружение повлияет на меня. То есть до сих пор здесь я управляю. И только здесь. Вот и все. Понимаешь? И получается, что нам нечего спрашивать о молитве. Поэтому молитвой называется работа в сердце. Может быть, над сердцем, правильно сказать. Когда я делаю разные работы здесь, вот моя работа. Это моя работа. То, что произойдет потом, я завишу от окружения, как оно отреагирует, и как оно повлияет на сердце. Отсюда и далее у меня нет никакой власти над этим. Поэтому он говорит, человек, как, насколько он бросается в группу, он является результатом группы, с него нечего спрашивать, результат общества. Потому что отныне и дальше от него это совершенно не зависит. И если так, то спрашивают от тебя только об этом. Ты работаешь над этим или нет? Как ты относишься к книге, к учителю, к группе? Учитель имеет в виду то, чему он учит. Как ты принимаешь это? То есть как ты в это входишь? И только здесь есть свобода выбора.
А
все остальное, оно, эти внутренние ощущения, они уже внутри души. Ты уже не касаешься этого. Да. Гершон выходит согласно чертежу, что только согласно внешним своим действиям я влияю на среду, чтобы она изменила мою внутреннюю часть. Ты видишь, он у нас не первый день, а сейчас он только... У него падает... Асимон, что называется. Сейчас с помощью внешних действий у меня есть возможность... Смотрите, какой мир. Почему называется этот мир? Что с помощью материальных действий, которые не имеют отношения к духовному, когда я полностью отделен от духовного, я могу подействовать таким внешним образом на душу? Да. И только таким образом, и только. То есть ты буквально можешь сейчас извне построить душу, как будто бы ты творишь ее. Да. А что все напряжение в мысли, что надо думать о мыслях, надо думать о товарищах, о группе? Дорогой мой, я извиняюсь. Моя цель, она здесь находится. Насколько ты поймешь, в чем она именно состоит, и как ты достигаешь ее, как ты проходишь всю эту цепочку, соответственно, этому ты поймешь важность. Как сейчас? Сколько раз ты слышал, что есть такое? Но сейчас это попадает, и ты понял немножко, завтра будет путаница, и ты забудешь это. Завтра это может быть через секунду, а потом снова это обновится на более высоком уровне, более глубоком.
Итак, приходят к этому. Что делать? Но в конечном счете, когда ты растешь, ты все больше и больше убеждаешь себя действовать, воздействовать на эти три компоненты. Книги, учитель и группа. И самому себе, с самим собой у тебя нет никакого контакта. Представь себе, у тебя есть сердце, свойства. Есть различные вещи, но ты на них не можешь воздействовать. Так, чтобы сказать, что это мое, ты над этим совершенно не властен. Это находится в окружении, в руках окружения. Ты не касаешься себя. Я не могу воздействовать на себя прямым образом. Никогда. Скажем, я, скажем, мое сознание, и воздействовать на себя я могу только, если у меня есть окружение, и чтобы через окружение это вернулось ко мне. Исключительно. На себя никогда. Почему? Потому что я так построен, что эта система Адама решен, это Адама решен. Я нахожусь в той самой системе, я не могу из нее выйти. Все. Только у нас, когда мы испорчены, неисправлены, я с помощью окружения взращиваю себя в желании исправиться, и потом из внешней силы, из исправленного Адама Ришона, я прошу, чтобы ко мне пришла исправляющая сила. Здесь окружение — это только подготовка для желания, а здесь это молитва, и здесь это Ормакив, взращий свет, который исправляет меня. И тогда есть еще один этап, когда я уже наполняюсь в отдаче. Каждый раз я так работаю, только через окружение. Потому что я нахожусь в системе, я там решен, я не могу отключиться от нее. Какое может быть во мне изменение, если не по отношению к окружению? Изменение, разбиение, исправление, оно совершенно не во мне. Никакая часть внутри не разбилась. Разбилась связь между частями. Это то, что мы учим. Души не разбились. Мы говорим «разбитые души». Разбиты в их желании связаться друг с другом. Это то, что разбилось. Да. Я бы хотел только уточнить. Я обращаюсь к Адаму Ришону, я прошу у него силу, чтобы у меня была возможность воздействовать на окружение, чтобы оно меня изменило. Теперь мы говорим о намерении. Когда мы говорим, что действий недостаточно, необходимо внести сюда намерение. Что тут имеется в виду? Что это за намерение? Намерение в намерении? Я пришел в группу для чего? Измениться. Это изменение. Может быть, ты отдаешь группе только потому, что тебе надо, чтобы у тебя просто были друзья, скажем, чтобы ты мог пойти с ними на футбол, ты включаешься в них, ты хочешь с ними проводить время. Все зависит от того, какое намерение. Но группа тебе нужна. Группа — это воссоздание структуры Адама Ришон. Когда ты пытаешься построить группу в соответствии с примером Адама Ришон. Души, которые связаны друг с другом посредством общей любви. И все. Насколько ты будешь пытаться построить такую вещь в намерении, чтобы это дало себе правильное желание, изменение, чтобы это произошло, что ты хочешь быть в этом, они дадут тебе желание, и ты почувствуешь, насколько ты не в состоянии их любить. Они раскроют тебе, насколько ты разбит, и насколько это нехорошо, и насколько хорошо быть исправленным. И тогда это ощущение в твоем сердце будет работать. Это очень просто. Только не забывать это, в этом проблема, потому что мы не хотим видеть перед собой группу как фактор, который вызывает все. Даже, да?
Точка в сердце растет. В чем ее размер вообще, если человек до максима не чувствует никакого пространства?
Точка в сердце, ты спрашиваешь, почему она растет? Она растет, потому что ты взращиваешь ее над материальными желаниями, которые растут. Различные желания. Может быть, еще не ощущается. Есть такие люди, но потом они почувствуют, насколько у них есть желание к почестям и к богатству. И вообще к отдыху, к всяким телесным наслаждениям, вы почувствуете. И свыше человека проводят, свыше высший свет. Высший свет, который светит человеку, он проводит его через все такие желания. Когда человеку кажется, что он никогда не думал, что он настолько плох. И нет у него никакой власти, никакой возможности, кроме как пройти все эти желания. И с помощью группы, с помощью книг он выходит из этого. Что значит выходит из этого? Он взращивает важность связи с духовным над всеми желаниями, которые в нем пробуждаются. И это значит, что он выращивает этим точку в сердце. Точка в сердце — это важность духовного. Точка в сердце
—
важность духовного. Ну, перейдем ко второй части. Перейдем ко второй части урока. Книга «Талмуд Эсер Сфирот».